Российская летопись.
В эфире 135-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». Здравствуйте. В этом выпуске: петербургские наводнения и поэма «Медный всадник», московский Спас-Андронников монастырь. 30 августа 1703 года произошло первое наводнение в истории Санкт-Петербурга. Всего-то спустя 3 месяца после основания города Петром I. За считанные часы вода поднялась более чем на 2 метра. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
А еще до основания Петербурга в шведских летописях за 1691 год говорилось, что местность, где потом будет построен город, была скрыта водой города на 25 футов, более чем на 7,5 метров. В 1708 году в Петербурге новое стихийное бедствие. Петр I сообщал, люди по кровлям и по деревням будто бы во время потопа сидели. Впрочем, царь сам отчасти виноват. Историк Павел Николаевич Милюков рассказал о том, как Петр строил Северную Пальмиру. Петербург раньше строили на петербургской стороне, но вдруг выходит решение перенести торговлю и главное поселение в Кронштадт. Снова там, по приказу царя, каждая провинция строит огромный корпус, в котором никто жить не будет и который развалится от времени. В то же время настоящий город строится между Адмиралтейством и Летним садом, где берег выше и наводнения не так опасны. Петр снова недоволен, у него новая затея. Петербург должен походить на Амстердам. Улицы надо заменить каналами. Для этого приказано перенести город на самое низкое место – на Васильевский остров.
Но Васильевский остров затапливался наводнениями. Стали строить плотины, опять же по образцу амстердамских. Из плотин ничего не вышло, ибо при тогдашней технике это была работа на десятилетия. Стройку перенесли на правый берег Невы, на то место, которое и поныне называется Новой Голландией. Другой историк Василий Осипович Ключевский пишет: «Не имея ровно никакого представления об исторической логике и физиологии народной жизни, Петр не мог, да, видимо, и не пытался сообразить то обстоятельство, что Голландии деваться некуда. Вся страна стоит на болоте. Что, кроме того, Голландия расположена на берегу незамерзающего моря, и что ее континентальная база расположена тут же за спиной, а не в 600 верстах болот и лесов. Но ни логика, ни физиология, ни география, ни климат приняты во внимание не были. Хочу, чтобы все было, как в Голландии».
За 3 века с 1703 года в Петербурге зафиксировано более 300 наводнений. Наиболее крупные – 1824 года, 1924 года, 1955 и 1975 годов. Впрочем, верится, что наводнения Петербурга навсегда ушли в историю после завершения строительства в 2011 году комплекса дамб поперек Финского залива.
О наводнении 19 ноября 1824 года Пушкин писал в «Медном всаднике»: «Нева вздувалась и ревела, котлом клокоча и клубясь, и вдруг, как зверь остервенясь, на город кинулась. К полудню оказались затопленными 2/3 города. По словам очевидцев, дома на набережной казались парусами кораблей, нырявших среди волн. Везде плавали тюки с товарами, домашняя утварь, заборы, ограды. А Невский проспект превратился в огромную реку, которая текла до самого Анечкова моста». Михаил Иванович Пыляев в книге «Старый Петербург» живописал: «К одному англичанину принесло водою гроб, вырытый из земли, его приятеля, которого он похоронил за 2 дня до наводнения. От полиции была повестка с объявлением: кто из обывателей нашел гроб с непогребенным покойником, унесенный со Смоленского кладбища, и кто представит его, тому дано будет 500 рублей». К одному владельцу дома на Выборгской стороне принесло водою в пустом сахарном ящике грудного младенца. Утром после наводнения он слышит детский крик. Идет к месту и находит ребенка. Он улыбается. Нашедший принимает его к себе на воспитание. Скряга Копейкин во время наводнения сидел у себя на заборе с багром в руках и, пользуясь даровщинкой, ловил проплывающие мимо дрова. Людей же, застигнутых водою и искавших спасения, цепляясь и карабкаясь на его забор, он спихивал багром назад в воду. Этот отвратительный скарет не остался, однако, без наказания. По приговору суда он был посажен в тюрьму и лишен доброго имени. Стихии были повреждены более 4000 домов. Погибли 208 человек и 3600 голов скота. Общий ущерб составил свыше 20 миллионов рублей. а на следующий день после наводнения ударил сильный мороз, и затопленные нижние этажи оставались необитаемы всю зиму 1824-1825 годов. Особую распорядительность проявил во время катастрофы петербургский генерал-губернатор граф Михаил Андреевич Милорадович, герой Отечественной войны. Его дом, дом военного губернатора, был превращен в приют для лишившихся собственного крова горожан. В первый же день таким несчастным было роздано только хлеба на 3500 рублей. Ежедневно здесь кормилось около 500 человек, а проживало постоянно свыше 250. Щедрое денежное пособие выдавалось всем пострадавшим. С этой раздачей денег связано забавное происшествие. Графу Милорадовичу пришла заплаканная дама. Генерал сразу обратился к ней с вопросом, что, мол, вы, наверное, не получили от нас денежного вспоможения, сударыня? Дама, утопая в слезах, отвечала, что на ее семейство, видно, Бог прогневался, так как у всех была вода, и все получили деньги, а вот она не имела этого счастья. Михаил Иванович Пыляев писал: «Правительство тогда приняло самые энергичные меры для облегчения участи несчастных. Были выбраны комитеты в разных частях города. Для пособия пострадавшим развозили по улицам хлеб и теплую одежду. Учреждены приюты в больницах и частных домах. Государь Александр I пожертвовал 1 000 000 рублей для раздачи бедным безвозвратно. К примеру его последовали многие частные лица. Всего было собрано в пользу пострадавших свыше 4 000 000 рублей серебром». Поэт, князь Петр Андреевич Вяземский, в своих записных книжках тоже вспоминает курьезный случай, связанный с наводнением. Камергер, граф Варфоломей Васильевич Толстой, чудак в своем роде, имел привычку просыпаться всегда очень поздно. Так было и в день катастрофического наводнения. Встав с постели, гораздо за полдень, подходит он к окну, а жил он в Большой Морской. Смотрит и вдруг странным дрожащим голосом зовет к себе камердинера. Велит ему смотреть на улицу и сказать, что он видит на ней. «Граф Милорадович изволит разъезжать на 12-весельном катере», — отвечает слуга. «Как на катере?» «Так, с ваше сиятельство, в городе страшное наводнение». Тут Толстой перекрестился и сказал: «Ну, слава богу, что так, а я-то думал, что на меня дурь нашла». Спас Андроников монастырь, один из старейших в столице, возник по обету, то есть по обещанию. В августе 1354 года святитель Алексий, митрополит Московский, возвращаясь из Константинополя по Черному морю, попал в сильную бурю. Обратившись с молитвой к Богу, он дал обет возвести храм в честь того праздника, который церковь будет праздновать в день, когда корабль благополучно достигнет суши. Вскоре буря утихла, и 16 августа, в день нерукотворного образа Спаса, корабль благополучно причалил к берегу. По чудесному стечению обстоятельств, митрополит Алексий вез с собой образ Спаса Нерукотворного, которым его благословил Константинопольский патриарх. Обет Алексея одобрил преподобный Сергий Радонежский и послал к митрополиту для устроения обители своего ученика Андроника.
Для строительства монастыря был выбран холм в 4 верстах к востоку от Кремля, на высоком берегу Яузы у слияния с ручьем Золотой Рожок. Так его называли в память о Константинопольской бухте Золотой Рог. В этом месте проходила дорога в Орду. Здесь в 1238 году московские ратники сражались с войском хана Батыя. На этом же месте в 1380 году московский митрополит Киприан встречал великого князя Дмитрия Донского, победоносно возвращавшегося с Куликовского поля. 16 августа 1357 года была освящена первая деревянная церковь – Спасская, новой обители, срубленная Андронником. В ней святитель Алексий и поставил тот самый образ Спаса Нерукотворного. А в 1420-х годах на этом месте был сооружен каменный Спасский собор, самый древний храм Москвы вне Кремля.
Его заложили игумен монастыря Александр и старец именем Андрей Иконописец, монах обители, великий Андрей Рублев. Собор, созданный при его участии, поражает своим оригинальным обликом. «Зело красен, очень красив», — говорили современники. Сложенный из белого камня, собор в целом повторяет тип традиционного в те времена православного храма, но его внутреннее содержание совершенно иное. Московские мастера, повторив обычное крестово-купольное построение собора, решили его по-своему, расположив ярусами закамары и кокошники и опустив угловые членения. Собор увенчан световым барабаном со шлемовидным куполом. Композиция чрезвычайно динамична. Обилие килевидных закамар и кокошников образует эффектную игру объемов и напоминает каменное кружево. По мнению историков и искусствоведов, Спасский собор знаменует собой разрыв с византийской традицией и переход к новому национальному стилю русского зодчества. Это памятник эпохи русского национального возрождения. Собор устремлен ввысь, и в этом застывшем в камне движении, кажется, навеки запечатлен взлет русской духовной жизни на рубеже XIV-XV веков. Это эпоха Сергия Радонежского, его многочисленных учеников и Андрея Рублева, эпоха Дмитрия Донского и Феофана Грека. И много позже русские зодчие не раз обращались к образу Спасского собора, ища в нем источник вдохновения. Расписывали собор знаменитые изографы Андрей Рублев и Даниил Черный. К сожалению, фрески были уничтожены в XVIII веке при реставрации храма. Остались лишь небольшие фрагменты. Кисти святого Андрея Рублева принадлежит знаменитый чудотворный образ Пресвятой Троицы, который до сих пор является непревзойденным образцом в иконописании. А ведь мало кто помнит, что Рублевская Троица по-настоящему была открыта совсем недавно, чуть более 100 лет назад. В 1904 году реставратор Василий Павлович Гурьянов снял с иконы несколько слоев поздней живописи. Сам реставратор и очевидцы испытали настоящее потрясение. Вместо дымных темно-оливковых ликов и сдержанной суровой коричнево-красной гаммы одежд перед пораженными зрителями открылись яркие солнечные краски, прозрачные, поистине райские одежды ангелов. Реставратору они напомнили итальянские фрески и иконы XIV-XV веков. Иконы на Руси покрывали чаще всего олифой, но через лет 40-50 олифа темнела, и тогда поверх потемневшего лика иконописцы писали новое изображение. Как правило, оно совпадало по сюжету, но эту новую живопись нельзя было назвать точной копией старой. Часто изменялись пропорции, вносились какие-то новые детали. Установлено, что Рублевская Троица с начала 17 века поновлялась 4 или 5 раз. До революции 1917 года икона находилась в Троицком соборе Троицы Сергиевой Лавры, но потом распоряжением советского правительства она была передана для реставрации в только что учрежденные центральные государственные реставрационные мастерские, которые долгие годы возглавлял академик Игорь Эммануилович Грабарь, знаменитый художник и искусствовед. А после национализации церковных ценностей в 1929 году икона Андрея Рублева поступила в собрание Государственной Третьяковской галереи. С 1997 года ежегодно на День Святой Троицы икону переносят в храм-музей при Третьяковской галерее, где она находится в специальной витрине с необходимым температурно-влажностным режимом. Андрей Рублев также расписывал Благовещенский собор в Московском Кремле, иконостас и сам Успенский собор в городе Владимире и многие другие русские храмы. Иконописец скончался во время мора 17 октября 1428 года и был похоронен в Спас-Андрониковом монастыре, монахом которого он был. Точное место его могилы неизвестно по причинам, о которых будет рассказано ниже.
Во второй половине 17 века в обители были построены стены и башни монастыря, надвратная церковь Рождества Богородицы, а также настоятельные покои. Слева от Спасского собора горделиво высится празднично-нарядный храм Михаила Архангела. Яркий образец нарышкинского барокко. Его строила царица Евдокия Лопухина, первая жена Петра I, а поводом для постройки стало рождение наследника престола, царевича Алексея. К сожалению, судьба и царицы, и царского наследника, и храма сложились трагически. Царевич Алексей, обвиненный отцом в антигосударственном заговоре, умер при невыясненных обстоятельствах в 1718 году в Петропавловской церкви Петербурга. А царица Евдокия была насильно пострижена в монахини по приказу супруга. Поэтому Михайловская церковь, построенная в 1694 году, простояла 45 лет неосвященной аж до 1739 года. В подклете церкви находится фамильная усыпальница рода Лопухиных. Здесь, в частности, погребены отец и мать царицы Евдокии, генерал-аншеф Василий Лопухин, погибший во время Семилетней войны.
В конце XVIII века в Спас-Андрониковом монастыре была построена огромная надвратная колокольня, одна из красивейших в Москве. По замыслу строившего ее архитектора Родиона Казакова, колокольня должна была быть выше Ивана Великого. Однако император Павел I не одобрил этой затеи. Он приказал зодчему не строить выше главной кремлевской колокольни, дабы не нарушать старомосковскую традицию. Таким образом, высота колокольни Андроникова монастыря составила 72,5 метра, что на 8,5 метров ниже Ивана Великого. В 1812 году обитель была разграблена наполеоновскими солдатами, а после этого подожжена. Пожар уничтожил ценнейший архив. В Спасском соборе сгорел иконостас, обрушился барабан храма. В XIX веке при монастыре было открыто духовное училище и библиотека. Ежегодно, в день празднования перенесения иконы Спаса Нерукотворного, у стен обители устраивались массовые гуляния москвичей. Андроников славился своим хором. Слушать его не раз приходил композитор Сергей Рахманинов. Как и в каждой русской обители, в Андрониковом существовало кладбище. На нем были похоронены великий московский князь Симеон Гордый, сын Ивана Калиты, и три его сына. Они умерли от чумы в 1353 году. Здесь нашли свой последний приют профессор Московского университета, филолог Антон Барсов, дед писателя Льва Толстого, генерал, князь Николай Волконский, отец поэта Евгения Боротынского, а также его дяди, адмиралы Богдан и Илья Боротынский, Павел Демидов, представитель знаменитого рода горнозаводчиков, ученый, основавший в Ярославе лицей. Историк Пыляев писал о нем: «Павел Демидов, пожертвовавший не 1 миллион науке и народному просвещению, отличался большой скромностью. Нравственная сторона его жизни достойна подражания. Он был всегда тих, кроток, прямодушен, честен, справедлив и во всем чрезвычайно умерен. При своих несметных богатствах он тратил на стол 6-7 рублей в месяц. Будучи врагом всякой роскоши, носил по нескольку лет один кафтан. Он целый день проводил в ученых занятиях, страстно любил музыку и сам играл на скрипке и фортепиано. На кладбище похоронены многие видные деятели церкви. Здесь были семейные захоронения многих аристократических фамилий, купеческих родов. Здесь же покоятся воины, погибшие в Северную войну 1700-1721 годов, павшие на Бородинском сражении в 1812-м. Недалеко от Спасского собора была погребена Мария Лопухина, урожденная графиня Толстая, русская Джоконда, увековеченная на знаменитом портрете кисти Владимира Боровиковского. Это шедевр русского портрета эпохи сентиментализма.
В советское время Андронников монастырь постигла участь многих других обителей. Сначала он был ограблен. Новыми властями было конфисковано свыше 2 килограммов золота, более 28 пудов серебра, 625 бриллиантов, жемчужная риза. И при этом, напомню, все ценности Русской Православной Церкви создавались исключительно на добровольные пожертвования, а потому, по сути, никак не могли подлежать национализации. Монастырь был передан в ведение ВЧК, которое организовало в обители концлагерь, предвестник ГУЛАГа. Потом здесь размещалась колония для беспризорников. В 1928 году рабочие соседнего завода «Серп и молот», до революции завод «Гужина», устроили в монастырских зданиях большое общежитие. Было ликвидировано кладбище, на его месте устроили футбольное поле. Надгробные памятники часть были уничтожены, часть проданы. На эти средства у стен обители был построен небольшой парк отдыха. В начале 1930-х годов была взорвана величественная колокольня и разобрана на кирпич. В середине 1930-1940-х годах в стенах монастыря размещались учреждения Наркомата обороны.
В 1947 году, когда проходили празднования 800-летия Москвы, деятели культуры во главе с академиком Игорем Грабарем, знаменитым художником, искусствоведом и реставратором, обратились к властям с просьбой о создании на территории Спаса Андроникова монастыря музея древнерусской живописи. Просьба, благодаря настойчивости Грабаря, была удовлетворена, а постановление правительства о создании музея подписал сам Сталин. Так, на территории обители был образован Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. В настоящее время его коллекция насчитывает около 10 тысяч произведений древнерусского искусства. В музее более 5 тысяч икон. Гордость коллекции – произведения мастеров круга Андрея Рублева, работы Дионисия. В день памяти преподобного Андрея Рублева 17 июля 1989 года в Спасском соборе были возобновлены богослужения, а перед входом в монастырь открыт памятник великому иконописцу. Но вернемся к так до сих пор и неразрешенной загадке – месте погребения Андрея Рублева в Андрониковом монастыре. Еще в конце 18 века надгробная плита на могиле иконописца была в полной неприкосновенности. ее обозревал историк Федор Иванович Миллер. В начале 1930-х эту плиту, по-видимому, видел великий подвижник, архитектор-реставратор древнерусского зодчества Петр Дмитриевич Барановский, пытавшийся сделать в советское богоборческое время почти невозможное – сохранить для потомков древние русские храмы и монастыри. За это он подвергался арестам, сидел в лагерях. Вспоминается характерный случай. В 1933 году Лазарь Каганович, в то время первый секретарь Московского горкома партии, намеревался снести в Кремле церковь Спаса на Бару. Барановский попытался заступиться за храм, но Каганович сразу взял с места в карьер. «Почему вы против сноса этой рухляди? Вы что, против сталинского плана реконструкции Москвы?» Петр Дмитриевич начал было объяснять. «Спас на Бару – один из самых древних храмов Москвы. В нем не раз бывал Дмитрий Донской». Каганович прервал реставратора вопросом: «А кто такой Дмитрий Донской?» Храм в итоге снесли. Барановскому по архивным источникам удалось установить, что Андрей Рублев был похоронен под колокольней Спасского собора Андроникова монастыря. Однажды, копая какую-то траншею, рабочие наткнулись на старинную могильную плиту. Это произошло поздним осенним вечером, поэтому Барановский не смог разглядеть плиту как следует. Он успел лишь скопировать с помощью угля и бумаги полустертую надпись на ней. Ночью ученому удалось установить, что найденная плита – надгробие 1-3 15 века. Рублев, напомню, умер в 1428 году. Место находки также указывало на то, что это могла быть плита с могилы великого иконописца. Но, поспешив на утро к бесценной находке, Барановский был убит катастрофическим известием. Ночью рабочие разбили плиту и посыпали каменной крошкой дорожки, раскисшие от осеннего дождя. Так оборвалась тонкая нить, которая вела вглубь веков к могиле Андрея Рублева. Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. Всего вам доброго.
«Российская летопись».